Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Начало штурма было приурочено к восходу солнца. Топкая местность и всевозможные лишения, которые мы перенесли в пути, подорвали наши силы, и было не похоже, что мы сможем нанести сокрушительный удар. Но Сильвер показал себя превосходным командиром. Ник говорил после, что если бы долговязый Джон избрал честный путь, он мог бы стать генералом или адмиралом и прославить свое имя в веках, и я думаю, Ник был прав. Джон умел добиться успеха там, где другой ни за что не справился бы, лишь бы впереди маячила славная добыча. Примерно на полпути до побережья Ник передал мне свой мушкет. Он тащил тяжелый сверток из парусины, с которым ни за что не хотел расстаться. Я никак не мог понять, что за тяжесть такая в этом свертке. Но черный пес объявил мне, что это должно быть боеприпасы для пищали. В тот самый миг, когда небо над заливом начало светлеть, мы наконец-то выбрались из топи и увидели первые признаки поселения. У самой реки стояло на сваях что-то вроде заставы, а на берегу стирала одежду метиска. Один из наших пополз через камыш и схватил ее. Пленница ответила на все вопросы Флинта. Дело обошлось без угроз. Взглянув на его синее лицо, она решила, что это сам дьявол, вышел из манговых зарослей. Мы узнали, что в домике на сваях находится всего двое солдат. Остальных отозвали, чтобы подкрепить гарнизон, так как в прибрежных водах появился пиратский корабль. Флинт спросил, сколько судов стоит в заливе и сколько боеспособных людей в Санталене. Она сказала, что судов 5, 4 из серебряного каравана и один люгер. Он зашел недавно на починку. Гарнизон состоит из полурота пехотинцев и 20 человек местного караула. Да еще есть моряки, которые сошли на берег. И эта новость нас озадачила. Выходило, что нам противостоят не менее сотни человек, из них половина — опытные солдаты. И если моряки тоже окажут достойное сопротивление, мы можем обломать зубы о Санталену. Израил и черный пес прокрались в домик и мигом перерезали глотки часовым. Затем мы двинулись через камыш к двум рядам деревянных домов, которые составляли всю Санталену. Сигналом для Любона должен был явиться веселый Роджер на флагштоке бастиона. Таким образом, мы не могли рассчитывать на помощь с моря, пока не захватим форт. Да и тогда Любон рисковал поразить ядрами своих. В крайнем случае, сказал мне Ник, француз высадит десант. Первым попался нам сонный мулат, который вышел снять ставни с окон своей лавки. Мы набросились на него, не дав ему опомниться, и минуту спустя улицу заполнили вымазанные илом орущие пираты. Они неудержимым потоком хлынули к берегу, где улица разветвлялась. Одна дорога вела на восток, к дому губернатора, другая — на запад, к форту, который стоял примерно на полпути к одному из двух мысов, замыкавших бухту. По правде говоря, порт представлял собой довольно хлипкое сооружение из привозного леса, окруженное неглубоким рвом, в котором в эти часы не было воды из-за отлива. Бастион соединялся с улицей подъемным мостом, и мост был спущен. Непростительная глупость, ведь гарнизон знал, что с моря подошли пираты. Потом уже выяснилось, мы подоспели в то самое время, когда комендант собирался выйти из форта, чтобы проверить посты. Я бежал изо всех сил, пытаясь сообразить, что же мы станем делать, когда окажемся у стен бастиона. Как-никак высота их не меньше 15 футов, а вместе со рвом и того больше, а у нас никакой лестницы нет. Право же, мне следовало догадаться, что Флинт и это предусмотрел. В следующую секунду меня сбило с ног взрывом, от которого земля заходила ходуном, а в воздух взвился вихрь песка и обломков. Ник подорвал мину под самыми воротами форта. Одну створку отбросил далеко в сторону, другая распахнулась и повисла на массивных петлях. Оказалось, что в таинственном свертке он принес самодельную адскую машину, равную по силе 12-фунтовому ядру. В открывшуюся брешь могло проникнуть по 3 человека в ряд, и первыми ворвались в бастион Большой Проспер и Флинт, который с яростными криками рубил налево и направо. Оглушенные взрывом солдаты были сметены, словно кегли. Быстрее, чем это расскажешь, мы рассыпались по всему форту, и штурмовать главное здание, преследуя отступающих, нам было по плечу. Комендант и 2 офицера попытались укрепиться в одном из верхних помещений, но Исраэл направил на забаррикадированную дверь свою пищаль, и когда мы раскидали обломки, то обнаружили 3 покойников. Бастион был наш. Флинт послал меня и Андерсона поднять наш флаг. Не прошло и 15 минут с начала штурма, как над фортом уже развивался веселый Роджер. Тем временем Сильвер атаковал дом губернатора. Сам Идальго и его супруга были в постели. Где еще быть им в 4 часа утра? Но патруль, только что сменившийся с поста в гавани, успел застрелить троих или четверых пиратов. Тем не менее, когда мы подоспели, долговязый Джон уже связал губернатора и его домочадцев. Возвращаясь вдоль берега, я увидел, как Пава медленно входит в маленькую гавань. Пушки, стоявших на якоре кораблей, молчали. Не иначе их капитаны увидели веселый Роджер над фортом и смекнули, что сопротивляться нет смысла. Флинт первым делом вызвал на берег Лебона с половиной его команды. Вторая половина должна была держать на прицеле суда испанцев. Головорезом Лебонна велели охранять форт, куда мы согнали уцелевших солдат гарнизона. Кроме того, французы расставили мушкетеров вдоль всей улицы на случай, если санталенцы задумают освободить своего губернатора. Вы не должны забывать, что в поселке еще находились 200 с лишним вооруженных испанцев с кораблей, и кто мог поручиться, что никто из людей Идальго не ускользнул из поселка и не скачет во весь опор в Картахену за помощью. Флинт прикинул, что половина добычи должна быть на берегу, другая — на кораблях. Он решил начать с первой половины, а суда предупредить, чтобы не двигались с места, иначе их угостят изо всех пушек форта и Павы. А когда к бухте вскоре подошел Морж, испанские моряки, наверное, потеряли всякую надежду прорваться в море. Откуда им было знать, что убили Бонса всего 20 человек? Итак, Флинт, во всяком случае до конца этого дня, оказался полным хозяином положения. Пришло время заняться губернатором, который все еще сидел связанный в своем доме. Нам нужны были ключи от сокровищницы, единственного каменного здания во всем поселке. Дверь не уступала в прочности хорошим городским воротам, и вряд ли удалось бы ее взорвать, даже если бы у нас была взрывчатка. Лебон и Пью предлагали засунуть старику между пальцами ног запальный шнур и поджечь, но Ник убедил Флинта разрешить ему потолковать с пленником. Флинт хорошо знал гордый нрав испанцев. Он сказал, что дает Нику на переговоры полчаса и не минуты больше. Если старик упрется, он и все его люди подвергнутся пытке огнем. Ник решил испытать твердость женщин. Он сказал им, что только ему под силу убедить пиратов не жечь поселок и не истреблять все мужское население, включая малолетних. А что до женщин, то их, и белых, и цветных, сделают рабынями, если не будет выдан ключ от сокровищницы. Жена Идальго не поддалась. Она была такая же храбрая и гордая, как ее супруг, и только чистила Ника по-испански. Для женщины она бронилась совсем недурно и плевалась тоже, чем немало меня удивило, ведь я считал ее благородной.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Жена Идальго не поддалась. Она была такая же храбрая и гордая, как ее супруг-губернатор, и только чистила Ника по-испански. Для женщины она бронилась совсем недурно и плевалась тоже, чем немало меня удивило, ведь я считал ее благородной. Зато сестра губернатора, тучная женщина, вся в побрякушках, которые звенели при каждом ее вдохе, оказалась сговорчивее. Когда Ник сказал, что Флинт готов подвесить ее брата за ноги и вертеть над огнем, ну, как вертят свиную тушу, она залилась слезами и выпалила, что ключи от сокровищницы лежат в тайнике под кроватью Идальго. Бедная женщина кричала, что пожертвует не только всеми сокровищами Санталены, но и рубиновым ожерельем, в котором была на приеме у испанского короля в Мадриде, только бы мы не убивали их. Думаю, Ник был рад не меньше моего, что обошлось без пыток. Флинт, который не забывал следить за морем, тоже был доволен, хотя и по другой причине. Ему не терпелось управиться и уйти, пока не нагрянул эскорт. Короче, мы прибрали к рукам все золото. 110 слитков, да сверх того 53 мешка монет. Никто из нашей шайки не видел еще столько денег сразу. Большинство вообще не представляло себе, что в новом свете могут существовать такие богатства. Кроме того, нам досталось 411 слитков серебра, целое сокровище, и множество рубинов, топазов, изумрудов и бриллиантов на брошках, брелоках и часах. В добычу входило также оружие тонкой работы, главным образом пистолеты и рапиры, инкрустированные драгоценностями. Пока шла погрузка, Флинт следил, чтобы никто не выпускал из рук оружие, и сам стоял на пристани, держа в каждой руке по пистолету. Кругом раздавались ликующие крики, а он хоть бы раз улыбнулся. Солнце уже приготовилось нырнуть в манговые заросли за поселком, когда из форта явился Израил. На берегу еще лежало серебро, и вид сокровищ доставил пушкарю такую радость, что он засвистал веселую песенку. Вдруг Флинт подошел к нему и прорычал. «Крепостные пушки заклинены?» «Нет, капитан, еще нет, а куда спешить, ведь Билли еще не бросил якоря». Флинт взорвался, как петарда. «Куда спешить?» «Чурбан безголовый!» — заорал он. «До темноты мы уже должны приняться за транспорты, а с утренним приливом выйти на Тортугу. Может, ты хочешь, чтобы нас отправили в преисподнюю, пока мы тут копаемся?» «Видели бы вы, как Израил Хэндс припустил к форту, только пятки засверкали. Меньше чем за час он вывел из строя пушки форта и залил водой пороховой склад». Шлюпок было предостаточно, и, погрузив последний слиток на борт «Павы», мы принялись за суда. До утра мы прочесывали транспорты, по полсотни человек на каждом. Добычу перевозили на моржа, мы не спали уже третью ночь и прямо-таки валили с ног, но Флинт с его пистолетами не отходил от нас, да и Сильвер был на чеку. Глоток рома — вот и все, чем мы могли подкрепиться. На рассвете, ровно через сутки после того, как мы выбрались из топи, все сокровища Санталены были уложены в наши трюмы, и мы снялись с якоря. Пава ушла немногим раньше нас. Я до сих пор не пойму, как это могло случиться, что мы так быстро потеряли друг друга. Мы шли одним курсом на Тортугу делить добычу, но под вечер спустился легкий туман, а когда он незадолго до полуночи рассеялся, французы и след простыл. Сразу пошел слух, что либо он улизнул неспроста, ведь на его корабле находилось почти все золото и серебро. Как бы то ни было, итог оказался бедственным для француза, как и для нас тоже. Иди мы вместе, либо он не попал бы в такую переделку, да и все обернулось бы иначе, если бы мы, как намечалось, дошли до Тортуги. На третий день после выхода из Санталены около полудня умеренный западный бриз донес до нас звуки пушечной пальбы. Где-то за горизонтом шел бой, и Флинт тотчас велел рулевому править ту сторону. Вскоре мы увидели облако дыма, а затем Сильвер, глядя в подзорную трубу, громогласно возвестил. «Разрази меня гром, если это не наш француз нарвался на испанский военный корабль». Так оно и было. Причем Лебону явно приходилось туго. Приблизившись, мы увидели, что Пава потеряла грот и бизань. Среднюю часть палубы охватило пламя, и в воздухе расплылся густой черный дым. Испанский корабль громил француза почем зря, стоя в двух кабельтовых от него. Флинт мигом смекнул, как действовать. «Поднять красно-желтый флаг!» — скомандовал он. «Пушкари по местам и ждать, когда подойдем вплотную, Хэндс! Без моей команды огня не открывать!» Пушкари побежали вниз, а Флинт продолжал. «Сильвер, выдать всем на палубе шлемы! Сейчас Дон Испанец получит такую помощь, от которой ему не поздоровится!» Сильвер понял его с полуслова. У нас было достаточно испанского снаряжения, чтобы устроить небольшой спектакль на полуюте. Сильвер и Бонс раздали каски и кожаные куртки, затем приказали нам встать вдоль бульварка, кричать и размахивать руками. Тем временем Бонс повел наш корабль между двумя сражающимися сквозь облако дыма, затмившего солнце. Мне кажется, испанский капитан, увидев наш маневр, смекнул, что к чему, да только поздно он спохватился. Очутившись борт-оборт с испанцем, мы в упор дали залп ядрами и картечью. Последствия были ужасны. Высокий корабль сразу накренился под углом 45 градусов. Вообще-то второй залп был уже не нужен, но пушкари моржа не поленились добить противника. Пламя охватило его паруса, люди пачками прыгали за борт. Еще один поворот, и мы подошли к окутанному дымом французу. В тот же миг испанец со страшным грохотом взорвался. Теперь все наше внимание обратилось на Паву. Подходить к ней вплотную было опасно, очень легко мог перекинуться к нам пожар. Поэтому мы легли в дрейф и живо спустили шлюпки. Наше счастье, что Билли настоял на том, чтобы взять с собой захваченные в Санталене шлюпки взамен затопленных нами при высадке на берег. Я в числе первых ступил на палубу француза, и хотя душа моя успела уже очерстветь, мне стало не по себе. Вне сомнения, Паве до нашего прихода достался не один залп. Кругом лежали мертвые и умирающие. Половина команды, включая самого Лебона, его штурмана и старшего пушкаря. Уцелевшие передавали друг другу ведра, борясь с огнем в средней части палубы. Не говоря ни слова, мы кинулись помогать. Никогда не забуду два последующих дня.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Не будь Пава так сильно повреждена, мы могли бы не спеша перенести сокровище на моржа, а затем бросить ее. И мы начали было грузить золото в шлюпки, но погода ухудшилась, и всех послали на помпы. Стоило ослабить темп, как корабль оседал, все больше кренясь на левый борт. Еще до ночи нам пришлось сбросить в море все пушки и прочий груз. Одна восьмерка сменяла другую на помпах. Мы качали, качали, не жалея сил. Понятно, что теперь мы не могли идти на Тортугу. Пава связала нам руки. И появись вдруг еще один испанец, мы не успели бы сделать ни одного выстрела. На наше счастье, неспокойное море оставалось пустынным, и, взяв Паву на буксир, мы потащились на юго-восток, чтобы у ближайшего островка передохнуть и очистить трюмы разбитого судна. Случилось так, что ближайшим островом оказался остров Кидда. До него было два дня хода при попутном ветре, и мы потянулись туда, следуя друг за другом, словно два подраненных гуся. Погода продолжала портиться, и Билли, чтобы управлять моржом, нужно было не меньше 70 человек. Примерно столько же осталось на Паве откачивать воду. Мы сменялись на помпах каждые полчаса, урывая минуты для еды и отдыха. Только страх потерять золото придавал нам силы выдерживать этот каторжный труд. И Сильвер не без умысла напоминал, что гибель 78 человек из команды Лебона увеличила долю остальных. Любопытно расположен остров Кидда, он же остров Сокровищ. В этой части Карибского моря, от Пуэрто-Рико на юг и юго-восток до самого Тринидада, широкой дугой протянулись малые Антильские острова. По обе стороны от главной дуги лежат на отшибе уединенные островки, но большинство из них, подобно сундуку мертвеца, представляют собой почти голые скалы, и только остров Кидда достигает сравнительно крупных размеров. Флинт прикинул, что если мы доберемся до южной стоянки, а еще лучше до северной бухты, можно будет посадить Паву на мель и разгрузить ее трюмы, а потом почистить днище моржа и идти на Тортугу, ведь у нас помимо золотых слитков было немало добра для скупщиков. Наши господа Флинт, Бонс, Сильвер, Хэнс, Пью и Ник сошлись на том, что этот план всего полнее учитывает разные обстоятельства. Команда тоже его одобрила, не зная, конечно, что Флинт и Сильвер замыслили оставить команду Павы на бабах, считая, что Лебон хотел их надуть. И нам опять здорово повезло. Погода неожиданно наладилась, и мы вошли в Северную бухту, никого не встретив на пути. Ох, и обрадовались мы, Джим, когда увидели над горизонтом знакомые вершины. Вряд ли у меня хватило бы сил еще один час качать воду. К тому же мы не сомневались, что весть о набеге на Санталену уже дошла до Панамы, и все испанские корабли в Мэйне разыскивают нас. Билли перешел на Паву и во время прилива посадил ее на мель под самыми деревьями, там, где вы видели ее в последний раз. А мы сошли на берег, чтобы, как было заведено, поставить защитную батарею и подготовить моржа к килеванию. Всю добычу свезли на остров и разложили на четыре кучи — золотые слитки, серебряные слитки, монеты и оружие. И уж поверьте мне, Джим, любая из этих куч представляла целое состояние. Когда все подсчитали и рассортировали, а морж начал обретать свой прежний вид — Флинт велел всем собраться в час отлива. Прошел слух, что Сильвер будет говорить про дележ и про будущие дела. И вот мы сидим на горячем песке. Стоит мне закрыть глаза, Джим, и я вижу все, как сейчас. Солнце светило над деревьями. Над берегом плыл свежий, бодрящий запах смолы от сосен на двуглавой вершине. Сладко пахли лесные цветы. Большинство людей сидели голые по пояс, обвязав голову от солнца яркими платками. Пояса и портупеи они отложили в сторону. Какой только народ тут не был. Англичане, французы, голландцы, испанцы, левантийцы, мавры, курчавые негры, тьма метисов из всех поселений Мейна. Были тут старики, лысеющие седыми бакенбардами, и мужчины в расцвете лет, вроде Ника или Сильвера. Были безусые парни, слишком юные для такой компании. И все они не сводили глаз с Сильвера, разве что изредка косились на разложенную на песке добычу, чтобы убедиться, что на нее никто не покушается. Сильвер сдернул с головы шляпу и оглядел нас, лучезарно улыбаясь. Я до сих пор слово в слово помню, что он нам тогда говорил. «Друзья», — начал он. «Когда мы подписывали контракт, я говорил кое-кому, что вы родились под счастливой звездой, и, сдается мне, я оказался прав. Поглядите туда, и вы согласитесь. За вас думают такие люди, как я и капитан, и сейчас самое время сказать об этом напрямик, как положено настоящим морякам, потому что нам еще придется немало поломать голову, чтобы переправить добычу в такое место, где мы пустим ее в оборот, как положено джентльменам удачи. А дело все в том, что сейчас мы не можем идти с нашей добычей прямо на Тортугу. Придется подержать ее здесь, пока серебряный караван не уйдет подальше вместе с кораблями военного эскорта». Что тут было, скажу я вам. Словно гром раскатился по рядам сидевших вокруг пиратов. Несколько человек вскочили на ноги, стараясь его перекричать. Ведь все настроились на немедленный дележ, и слова долговязого Джона были для них горькой пилюлей, однако он сумел заставить слушать себя. Достаточно было ему обвести нас строгим взглядом и поднять в руке шляпу, и Джон продолжал. «Запомните, вице-король мечтает украсить свои виселицы вашими особами. Мечтает не меньше, чем занять королевский трон в Мадриде. Идти теперь на Тортугу с нашей добычей — это же все равно, что добровольно сложить сокровища на пристани Кадикса или явиться на главную площадь Панамы с петлей на шее. У нас быстроходный корабль, мы можем уйти от погони, либо принять бой, скажете вы. Верно, судно и впрямь доброе. А сколько у нас груза? Вы мне вот что скажите, что с нами будет, коли до схватки дойдет? Потеряем мы хоть одну стеньгу и крышка? И вообще, какой бой, когда повернуться негде? Один меткий залп, и наша песенка спета. Один риф, и прощай вся казна. Нет, лучше всего не спешить, сохранить добычу здесь, в надежном месте, после чего вернуться за ней на двух, даже на четырех судах, потому что плох тот купец, который кладет все яйца в одну корзину». Вторая часть речи Сильвера произвела заметное впечатление. Он совершенно верно сказал, что корабль, набитый золотом, мало пригоден для боя. Куда там сражаться, когда на уме только одно? Как бы улизнуть с добычей? Верно было и то, что чем дальше караван с эскортом уйдет в океан, тем больше надежд найти поселение, где нам окажут радушный прием. Вдруг встает Джоб Андерсон и задает вопрос, который без сомнения беспокоил большинство пиратов. «Ну ладно, Джон, допустим, мы с тобой согласились. Сейчас не время выходить с добычей в открытое море. Но кто же будет хранить сокровище? Кто будет знать, где оно спрятано?»
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Сильвер совершенно верно сказал, что корабль, набитый золотом, мало пригоден для боя. Куда там сражаться, когда на уме только одно — как бы улизнуть с добычей? Но вдруг встает Джоб Андерсон и задает вопрос, который без сомнения беспокоил большинство пиратов. «Ну ладно, Джон, допустим, мы с тобой согласились, сейчас не время выходить с добычей в открытое море, но кто же будет хранить сокровища? Кто будет знать, где оно спрятано?» Его поддержали дружные возгласы, и Сильвер снова заулыбался. Он чувствовал, что самое трудное позади, и команда опять в его руках. «Вопрос прямой, Джоб, и ответ должен быть таким же прямым», — воскликнул он. «Верно. В нашем положении не очень-то приходится доверять друг другу, и лично я предпочел бы не связываться с таким делом. Господи, пронеси, как говорится. Может, кто-то
и доверяет мне, но я ничуть не обижусь, если другие откажут мне в доверии. Но ведь кому-то надо взять на себя эту задачу. И если хотите знать мое мнение, так, по-моему, лучше всего, как у нас заведено в серьезных делах, тянуть жребий. Господа отдельно, чернь отдельно, чтобы не было подвоха. А дальше, спросите вы? А дальше все будет очень просто. Кому выпадет жребий, те останутся здесь, зарывать сокровища, а мы ждем на борту сигнала, что дело сделано, после чего мы забираем их и держим, так сказать, заложниками, покуда не сбудем остальное барахло на французской тортуге, снарядим суда и вернемся на остров для большого дележа. «Сколько же надо выбирать?» — крикнул Джордж Мэри. «Как можно меньше», — отчеканил Сильвер. «Чем меньше их будет, тем легче за ними уследить, сдается мне». В конце концов постановили, что господа выделяют одного представителя, а лопатами будут работать всего лишь 6 человек. Нелегкий труд предстоял им с такой огромной добычей. Жеребьевка состоялась в ту же ночь при свете костров, разведенных на берегу. Поверка показала, что господ 10, а чернь насчитывает 178 человек. В жеребьевке не участвовали раненые, которым тяжелая работа на берегу была бы не под силу. Ник приготовил 178 ярлычков, пометил крестиками 6, после чего положил все в медный котел, который поставили между 2 самыми большими кострами. Чернь первой тянула жребий. Господа окружили котел, а пираты подходили один за другим и доставали бумажку, после чего отходили в сторону. Первые 30-40 бумажек оказались без пометки, и напряжение достигло предела, когда, наконец, один из французов вытащил крест. Почти сразу же, вслед за этим, ярлык с меткой попался мулату, который перешел на моржа с одного из наших призов. Еще человек 20 взяли чистые ярлыки, потом крест достался коренастому здоровиле, бывшему контрабандисту из Западной Англии, затем опять французу и, наконец, голландцу из нашей команды. Осталось 1,5 человека и 1 последний крестик. Ей-богу, Джим, с меня пот катил градом. Мне ничуть не улыбалось закапывать золото в такой вероломной компании, но жеребьевка была для всех, а тут еще Ник заметил, что я мешкаю, и воскликнул: «Подходи, Бен, дружище! Ты единственный среди нас, кто за деньги рыл ямы раньше, чем стать джентльменом удачи». Я шагнул вперед под общий хохот. Все знали, что я был в прошлом могильщиком. Сунул руку в котел, взял ярлычок и стал его разворачивать. Бумажка была сложена в 4, и дрожащие пальцы не хотели меня слушаться. И, наконец, я справился и в беспокойном свете костра увидел... 6-м заложником оказался я. Не помню точно, что было потом. Кажется, я ушел подальше от костров, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Все остальные обступили котел, предстояла еще жеребьевка среди господ, и внезапно раздался крик, который, наверное, было слышно на другом конце острова. Ник подбежал ко мне и сказал, что жребий пал на Флинта. Худшие новости я не мог услышать. Оставаться на берегу в обществе Флинта, 5 головорезов и груды золота, от такого задрожали бы колени и у человека похрабрее меня, Джим. На следующее утро произошло нечто странное. Сильвер собрал нашу 6, отвел в сторону и объявил, что пока не отчалит морж, мы должны находиться отдельно от всех, а именно в хижине на южном берегу залива, который обычно занимал Флинт. Мы побрели к хижине. 2 французов, мулат, голландец, беглый каторжник-англичанин и я. Развели свой костер, чтобы приготовить еду, и тут вдруг пришла на ум история, которую я слыхал от одного индейца. Он рассказывал про обычаи своих языческих сородичей в Перу, как они, когда просили дождя у богов, приносили человеческие жертвы, а предназначенных для этого юношей и девушек до самой церемонии жертвоприношения держали обособленно, запрещали до самой церемонии с ними разговаривать и даже смотреть на них. Сами понимаете, от такого воспоминания я не повеселел.
Тем временем остальные пираты укладывали золото, половину серебра, монеты и самое дорогое оружие в ящики. Вторую половину серебра было решено увезти с собой. Всего было 9 ящиков. 4 с золотыми слитками, 2 с монетами, 1 с оружием и 2 с серебром. Оружейный мастер выжег на них клеймо «Моржа», только ящик с оружием оказался неудобным для переноски, к остальным приделали толстые веревочные ручки. Закончив работу, все, кроме нескольких господ, отправились на корабль, и к ночи на берегу воцарилась непривычная тишина. Лишь позднее, когда на «Морже» раздали ром, над заливом поплыли приятные звуки песни. Флинт не появлялся, и мы сгрудились вокруг нашего костра, чтобы поужинать. Нам было жутко и одиноко. На пустынном берегу, где еще днем гудели голоса и толпились люди, луна пока не взошла, и лес казался угрюмым и черным. Конечно, у нас был ром, но он почему-то не брал нас в ту ночь. Мы говорили в полголоса, и, помнится, наш разговор был совсем не похож на обычные беседы пиратов. Один из французов, молодой парень по имени Базен, спел трогательную песенку про свой родной дом в краю вина, около Борто. От этой песни у меня сжалось горло. Когда пришло время спать, выяснилось, что хижина мала для шестерых, и я лег на воле, укрывшись своим плащом. Уже за полночь я вдруг проснулся. Кто-то дергал меня за плечо, одновременно зажимая мне рот рукой. Я сел и при свете взошедшей луны увидел Ника. В тени под деревьями стоял еще кто-то. Не говоря ни слова, Ник жестом предложил мне встать и идти за ним к опушке. Здесь я разглядел, что второй человек — Джон Сильвер. «Бен», — сказал Ник, убедившись, что нас не услышат в хижине, — «ты вернешься на корабль с Джоном». «А как же моя работа?» — спросил я. «Ведь я выбран честно по правилам». «Ты — да», — ответил Ник. «Но Флинт — нет. И мы с Джоном решили последить за ним. Так что делай, как я сказал, ступай с Джоном. И если Флинт задумал какую-нибудь каверзу, ему придется иметь дело со мной». «Он смекнет, что вы его раскусили, и сразу убьет вас», — сказал я. «Пусть попробует». Ник подмигнул Сильверу.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
«Как же моя работа?» — спросил я. «Ведь я выбран честно, по правилам». «Ты?» — «Да», — ответил Ник. «Но Флинт нет. И мы с Джоном решили последить за ним. Так что делай, как я сказал. Ступай с Джоном. И если Флинт задумал какую-нибудь каверзу, ему придется иметь дело со мной». «Да он смекнет, что вы его раскусили, и сразу убьет вас», — сказал я. «Пусть попробует», — Ник подмигнул Сильверу. «Да у него не будет выбора. Придется взять меня с собой, ведь корабль уже отойдет. С началом отлива морж покинет бухту, а когда поднимется солнце, он будет уже далеко. Ну-ка, выпей». Он протянул мне склянку с какой-то жидкостью, пахнущей камфорой. «Что это?» — спросил я. «Это поможет тебе прикинуться больным», — объяснил Ник. «А на самом деле, кроме пользы, ничего не будет, положись на меня». По правде говоря, я был только рад, что мне не надо оставаться на острове в обществе Флинта, да и секрет тайника давил бы на мою душу тяжелее, чем 10 пушечных ядер. Однако я видел, что они готовят какой-то подвох, и беспокоился за Ника. «Когда тебя увидят на борту, Джон скажет, что ты захворал, и в последнюю минуту я заменил тебя», — добавил он. «Так что на этот счет не беспокойся. Им-то один шут. Кто останется на берегу, ты или я?» Разговор был исчерпан. Я сделал добрый глоток из склянки и вернул ее Нику. Сильверу не терпелось сесть в гичку, причаленную к берегу поодаль, и он поторопил нас. «Ладно, идет. Только держите наготове пистолеты и кинжал», — предупредил я Ника. Он усмехнулся и протянул мне руку. «Мы с тобой не раз в переделках бывали, Бен», — сказал он. И это были последние слова, которые мне довелось услышать от Ника Аллардайса. Мы вернулись на судно без происшествий. Все было готово для выхода в море, и пираты лежали в повалку на палубе, забывшись в пьяном сне. Только вахтенные бодрствовали в ожидании отлива, да на корме виднелась коренастая фигура Билли Бонса. Я спрашивал себя, можно ли положиться на Сильвера, и разделяет ли Билли его подозрения относительно Флинта. Во всяком случае, Бонс, увидев меня, ничего не сказал, а через 2 часа всю команду вызвали поднимать якоря, и вскоре морж уже отошел, вошел в пролив и лег на курс Норд-Вест, оставив фок-мачту с левого борта. Не знаю, что за снадобье дал мне Ник, но, видно, в нем было примешано снотворное. Весь этот день, да и последующий тоже, меня одолевал сон, и все решили, что у меня болотная лихорадка, а то и что-нибудь похуже. Стояла жаркая погода, почти без ветра, и команде не было покоя. Мы все время лавировали в 2-3 милях от берега, чтобы не терять из виду подзорную трубу. Утром 5-го дня, когда мы подошли поближе, на полуюте вдруг раздался громкий крик, и тотчас палуба загудела от топота ног. Я уже почти оправился и спросил одного из пиратов, в чем дело. Он ответил, что замечен сигнал Флинта, и показал на тонкий столб дыма, поднимавшийся со склонов Бизань-мачты на западном берегу Южной бухты. Мы вошли в бухту через пролив между островом Скелета и буксирной головой и бросили якорь на глубине 4 сажений. Вся команда ринулась к левому больверку, и поднялся невообразимый шум. Из-за своего малого роста я не видел берега, но зато услышал возглас Израиля. «Гром и молния! Это Флинт! И он один!» Этих слов было достаточно, чтобы я бросился к вантам Бизань-мачты. Поднявшись по ним выше больверка, я убедился, что Израиль прав. Флинт, без своей треуголки, голова обмотана голубым шарфом, медленно греб к судну. Он был один. И когда лодка приблизилась, стало видно, что наш капитан сам на себя не похож и едва управляется с веслами. «Эй!» — окрикнул его Пью. «Где остальные, капитан?» Флинт придержал правое весло, подвел шлюпку к борту моржа, схватил конец, брошенный ему Андерсоном, и привязал за фалень. Затем он поднял голову, и мы увидели, что лицо его еще страшнее обычного. Бледное, как мел, щеки ввалились, воспаленные глаза горят, будто угли в глубоких глазницах, словно взяли череп и обтянули коричневой кожей. «Остальные, — прорычал Флинт, — остальные отдали концы. Черт бы побрал эту вероломную сволочь!» Поднимаясь по трапу, он едва не сорвался. Пришлось Андерсону спуститься и чуть ли не на руках тащить его на борт. Когда Флинт ступил на палубу, стояла мертвая тишина. Команда таращилась на него, и он в ответ уставился на нас, обнажив желтые зубы в волчьем оскале. «Ну, — сказал он наконец, — кто-нибудь жаждет присоединиться к ним?» Правая рука Флинта потянулась к одному из 4 пистолетов, висевших у него на поясе. Никто не двинулся с места, все молча смотрели на ужасное, зловещее лицо капитана. «Вы, кажется, ранены!» — крикнул вдруг Билли с полуюта. Он не добавил «капитан», и мне почудилось, что его голос, и без того хриплый, прозвучал еще грубее обычного. «Так точно!» — медленно ответил Флинт. «Я ранен!» И сделал это подлец, Костоправ, когда я разделался с остальными, чтобы они не разделались со мной. «Кто это все придумал?» «Я дознаюсь. Кто?» Флинт не договорил. Внезапно он пошатнулся и со всего роста рухнул на палубу. При этом шарф слетел с его головы, и обнажилась длинная рана, похожая на след от плети. Редкие волосы от левого виска к затылку слиплись от крови. Мало кто пережил бы такую рану, и Флинт только чудом остался жив.
«Вот те раз!» произнес, как всегда, невозмутимый Сильвер. «Флинт с раскроенным черепом, а остальная 6 в земле сырой. А ну-ка, помогите отнести его в каюту. Если он сыграет в ящик, мы все останемся на бабах. Сам черт не скажет нам, где тайник».
Вряд ли когда-нибудь на борту моржа так бережно обращались с раненым. Флинта снесли вниз, рану промыли, потом сняли с капитана грязную одежду и уложили его в койку. 200 нянек суетились вокруг него, наперебой предлагая свои способы лечения. В конце концов вмешались Сильвер и Бонс.
Исраэл и Пью ни на шаг не отставали от них, и все четверо зорко следили друг за другом, точно коты, окружившие кошечку. По приказу Сильвера каюту освободили.
«Все будет в порядке, приятели, за капитана не тревожьтесь. Предоставьте это дело мне и дайте ему покой».
Юный Джордж Мэри оказался самым недоверчивым. «А может, Флинт начертил карту?» — допытывался он.
«Мы проверили его одежду, половина команды видела», — ответил Пью. «Ничего похожего на карту, так что, сдается мне, у него все в голове».
Те, кто видел, как обыскивалась одежда капитана, подтвердили неутешительное сообщение Пью. С той минуты, как Флинт поднялся на борт, он все время находился у нас на глазах, и было ясно, либо он ничего не доверил бумаге, либо надежно спрятал карту на берегу. В тот же вечер мы взяли курс на Тортугу, поднялся занавес для последнего известного мне акта в истории Маржа и его команды.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Что было после, Джим? Об этом можно в нескольких словах сказать так. Для большинства нашей команды смертный бой и кровавый конец, для некоторых ее членов, например, Пью и Сильвера, долгие страдания и невзгоды. И только для меня оборвалась стезя, которая вела прямиком в преисподнюю, и начинался путь домой. Я говорил уже, что после Санталены счастье отвернулось от Флинта. Но мы не подозревали, чем это обернется для нас, пока не попали в ураган восточнее Сент-Китса и корабль не занесло далеко на запад, в опасные для нас воды южнее Ямайки. Ураган сменился штилем, и вскоре мы, не забудьте, нас стало 200 человек, начали ощущать острый недостаток воды, так что пришлось ограничить выдачу до кружки в день на человека. Флинт не вставал с койки. Его видели только господа, да преданный Дарби, который день и ночь ухаживал за капитаном. Но мы знали, что Флинт жив, потому что в тихие ночи было слышно, как он бредит и горланит моряцкие песенки. Сильвера мы почти что не видели. Он подолгу просиживал в каюте капитана, теперь мне понятно почему. Вместе с остальной тройкой он добивался от Флинта, чтобы тот заполнил белые пятна на карте острова Кидда, которую начертил Билли. Во всяком случае, так он сказал, когда команда, заподозрив неладное, прислала депутацию к квартирмейстеру. Пора гнетущего бездействия кончилось, но кончилось неожиданно и ужасно. Только мы, набрав на островке чуть западнее Большого Каймана воды, вышли из залива, намереваясь лечь на курс норд-вест в сторону заходящего солнца, как из-за ближайшего мыса вынырнул навехонький фрегат с английским юнион-джеком на стенге. На всех парусах он шел наперерез маржу со скоростью вдвое превосходящей скорость нашего корабля, который еще не успел, как говорится, расправить свои крылья. Все понимали, что мы нарвались на морской дозор, о котором слышали, но с которым до сих пор ни разу не встречались. В следующий миг фрегат развернулся и дал залп всеми пушками правого борта. Никогда еще мне не доводилось ни наблюдать, ни тем более испытывать действие такого опустошительного залпа по палубе. По палубе, битком набитой людьми. Одновременно рухнули Форт-Марс, Бизань и часть грот-мачты. На шкафуте сразу было убито человек 30-40, да еще почти столько же покалечило обломками на носу и на корме. Изорванные паруса накрыли бак, словно саваном. Все, кто мог, ринулись к трапам, подгоняемые хриплыми криками Билли с полуюта. Бонс торопился восстановить порядок и открыть ответный огонь, прежде чем фрегат подойдет ближе и обрушит на нас новый залп. Я бежал, словно кролик. В моем плече застрял осколок, но я ничего не чувствовал, зато после не одну неделю чуть не выл от боли. Мы собрались на нижней палубе и хуже ничего не могли придумать. Не успели мы разобраться, что к чему, и выкатить хотя бы одну пушку, как фрегат накрыл нас в упор вторым бортовым залпом, который пришелся по пушечным портам. Последствия были ужасными. Если первый залп стоил нам полсотни убитых, то второй унес еще больше жертв, опрокинув наши пушки и разметав лафеты во все стороны прямо на людей, которые лихорадочно разбирали такелаж и всякий хлам.
В несколько секунд пушечная палуба обратилась в кромешный ад. Сильвер лежал возле переборки, из-за которой мы с Ником когда-то смотрели, как он сговаривается с Пью и Хэнсом. Его придавило пушечным стволом, сорвавшимся с лафета при внезапном крене моржа. Окорок кричал, как ребенок, но ему никто не мог помочь. Каждый спасал свою шкуру. Во всей этой сумятице только один человек сохранил присутствие духа — старший пушкарь Исраил Хэнс. «Вот уж истинно, — говорят Джим, — что человека трудно раскусить. Тупица Хэнс, мрачный пьяница, только на то и пригодный, чтобы буянить или горланить песни после доброй порции рома. Этот отпетый прохвост совершенно преображался, стоя у пушки с запальным шнуром в руках. В такую минуту он был просто необыкновенный человек, хладнокровный, расчетливый, отважный, как гладиатор. Движимый каким-то инстинктом, я ринулся к нему, чувствуя, что он один может сделать что-то, прежде чем третий залп превратит уцелевших в рыбий корм. На корме, в самом углу между переборкой и камбузом, Хэнс нашел то, что искал — 12-фунтовую пушку. Рядом лежали картуз пороха и два ядра, остальные выкатились наружу. Пушка очутилась здесь совершенно случайно. Ее почему-то не поставили на место после килевания, но причиненное двумя залпами сотрясение каким-то образом развернуло лафет так, что дуло смотрело как раз в последнюю порту по правому борту. Исраил поглядел вдоль ствола и удовлетворенно крякнул. Через его плечо я увидел, что его так обрадовало. Фрегат находился от нас меньше, чем в полукабельтове, и как раз поворачивал к ветру, то ли готовясь дать новый залп правым бортом, то ли собираясь идти на абордаж. Корма фрегата являла собой мишень высотой с церковную стену, и Хэнс, слегка поправив прицел, поднес к заряду запальный шнур. В общем гуле одинокий выстрел прозвучал довольно жалко, но он достиг цели. Ядро попало прямо в руль и разбило его. С этой минуты фрегат оказался беспомощной игрушкой волн и крепнущего ветра. Забыв о царящем позади нас бедлами, мы с Израилем вдвоем пробанили ствол, вбили заряд и оттолкнули пушку от переборки, которая остановила откат. Теперь Хэнс прицелился повыше, ядро пробило бульварк на корме и пронеслось над палубой фрегата, кося столпившихся людей. Два наших выстрела произвели не меньшее действие, чем добрый бортовой залп. И они-то, эти два выстрела, нас спасли. Подойди фрегат вплотную к моржу, нас смяли бы первым же натиском, и еще до конца месяца мы сушились бы под солнцем на виселицах. Когда начался бой, дело шло к закату. На наше счастье, сумерки в Карибском море длятся недолго, и скоро совсем стемнело. Море, разделявшее оба корабля, стало фиолетовым, потом багровым, потом черным, а нас все дальше относило друг от друга. Фрегат был целиком во власти ветра. Что же касается Бонса, то он, умело используя уцелевшие паруса, строго выдерживал курс «Норд-Вест». Всю ночь Билли простоял на руле, пока остальные убирали обломки и ставили временные мачты на носу и на корме. Плечо ныло, но мне было не до него. Уже светало, когда я, наконец, пошел спать, слабый от потери крови, а правая рука висела, будто палка. Два человека, Исраил и Бонс, выручили нас. Но был еще третий, кто отличился в этом бою, хотя и не на главной палубе. Не будь его, две трети наших раненых не дожили бы до саванны, куда Билли вел морж. На нижней палубе глазу открывалось зрелище, какого самая закаленная душа на всем Мейне не снесла бы».
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Два человека, Исраил и Бонс, выручили нас, но был еще третий, кто отличился в этом бою, хотя и не на главной палубе. Не будь его, две трети наших раненых не дожили бы до саванны, куда Билли вел моржа. На нижней палубе глазу открывалось зрелище, какого самая закаленная душа на всем Мейне не снесла бы. Сильвер лежал с расплющенной ногой подле искалечившей его пушки. Ослепший Пью в беспамятстве царапал грубые бинты на голове, громко стонал и так богохульствовал, что, казалось, сейчас через люк ворвется молния и испепелит его. Всего убитых было 92, примерно столько же раненых. В числе погибших оказались наши лучшие люди – плотники, оружейники, парусные мастера. Сильвер стойко переносил страдания. Я дал ему немного бренди, потом пошел на корму, чтобы отыскать медицинский сундучок Ника, в котором лежали его мази и инструменты. И я сказал себе, что многие на борту теперь, должно быть, проклинают Флинта за то, что он убил нашего судового врача. Ни один член команды был обязан жизнью искусству Ника. Лекарства куда-то запропастились, но пока я искал их, мне встретился полупомешанный псалмопевец Джейбс Пэтмор, тот самый старик, который не пожелал расстаться со своими кандалами, когда пираты захватили корабль в гавани Порт-Ройала. Джейбс по собственному почину взял на себя обязанности судового врача. И что всего удивительнее, сейчас он не производил впечатления помешанного. В аду на нижней палубе расхаживал сильный духом человек, чем-то напоминавший святого. Он подавал напиться, зашивал зияющие раны, извлекал картечины и осколки. Короче говоря, орудовал инструментами Ника так, словно родился заправским хирургом. Кстати, Джейбс спас и Сильвера. Он очистил ему рану и наложил лупки, а Джон, чтобы не потерять сознание, жевал табак и, обливаясь холодным потом, крепко сжимал своими ручищами два рымболта. Джейбс перевязал пустые глазницы Пью, потом оказал помощь еще полсотни пройдох, после чего занялся легкоранеными, ну, такими, вроде меня. Билли неспроста выбрал саванну. У него были друзья среди тамошних управителей. Многие английские губернаторы, ну, и испанские тоже, ладили с нами. Они были не прочь приобрести кое-что, не платя пошлины королю Георгу, и охотно предоставляли нам убежище, лишь бы мы не бесчинствовали в их городах. Войдя в гавань и бросив якорь, мы сразу заметили корабль Юджина Дэвиса «Возмездие». Он спокойно стоял в окружении мирных купцов. Дэвис был известный пират. Под его началом все еще служили ветераны, плававшие с Робертсом. Правда, он и Флинт не были закадычными друзьями, но Сильвер хорошо знал Дэвиса. К тому же в этих водах действовало правило «ворон ворону глаз не выклюет». Каждому хватало поживы. Увидев наше бедственное состояние, Дэвис тотчас прибыл на борт «Моржа». Он захватил с собой судового лекаря, тот осмотрел наших раненых, в первую очередь Джона, и сразу же сказал, что ногу придется отнять, если только Сильвер не хочет умереть от гангрены. Долговязый Джон спокойно воспринял его слова. «Ладно, режьте», — пробурчал он, — «лишь бы я потом смог выследить тот фрегат и его команду, чтобы он гореть в вечном огне». Ампутацию провели незамедлительно, и все время, пока я еще оставался на борту, Сильвер балансировал на грани между жизнью и смертью. И только много лет спустя я услышал, что в конце концов он оправился и на одной ноге выказывал такую же прыть, как прежде на двух. Да, Джим, что ни говори, долговязый Джон был на голову выше большинства людей, когда-либо стоявших на палубе корабля. За все годы моих скитаний я ни разу не встречал человека, равного ему. Пью быстро поправлялся, но слепота сделала его еще злее прежнего. Само собой, он был обречен на нищенство, я долго ничего о нем не знал, пока не столкнулся с вами. Флинту не становилось ни хуже, ни лучше. Он все так и лежал в каюте, общаясь только с Билли и Дарби МакГроу. Видно, в эти-то дни была дорисована карта, после чего Билли Бонс решил улизнуть с ключом от сокровища. Однажды утром, за несколько дней до того, как я сам оставил корабль, выяснилось, что он исчез. Никто не знал и не видел, когда и как он ушел. Занятые собственными невзгодами, пираты не придали значения побегу Бонса, пока не смекнули, что к чему. Мои мысли в ту пору были поглощены другим. Для меня важнее всего на свете было выяснить, что же случилось с Ником. Хотя бы для этого пришлось приставить нож к горлу Флинта, а добившись ответа, прикончить нашего капитана. Все это время Флинт ни разу не вставал с койки, вряд ли он даже знал о роковом бое, ведь он постоянно находился в бреду, когда от раны, а когда от рома. Быть может, он мог бы еще оправиться и снова стать во главе своей шайки, но Дарби был слишком туп, чтобы понять это. либо не меньше моего, стремился прикончить Флинта. Он позволял своему хозяину пить в волю. Мы то и дело слышали, как Флинт горланит, зовя своего Дарби и требуя бутылку. Долгожданный миг наступил через неделю после того, как мы бросили якорь. Большая часть команды съехала на берег сбывать, что удалось спасти из награбленного. Дарби отправился за фруктами, и Джеймс попросил меня позаботиться о капитане. «Что ж, можно и позаботиться», — сказал я себе. Сойдя вниз, я раздобыл кинжал, после чего направился в каюту Флинта под полуютом. День выдался знойный, и почти все оставшиеся на борту спали. Спускаясь по трапу, я услышал невнятное бормотание Флинта. Потом, уже возле самой двери, какой-то скрежет, будто ржавая цепь терлась об рашпиль. Я шагнул в каюту и подошел к открытому иллюминатору, под которым помещалась койка Флинта. Кажется, только в эту минуту я до конца осознал, как я его ненавижу. Меня била дрожь, но не от страха. В нем уже не было ничего страшного. Он выглядел только щуплым и жалким под своим грубым одеялом. Уродливая голова запрокинулась на подушке, подбородок торчал кверху. «Капитан», — сказал я, вытащив кинжал, — «я пришел узнать правду насчет Аллардайса и советую вам выложить все на чистоту, пока я не перерезал вам глотку». Он не ответил, не поглядел на меня, даже не шевельнулся. Его глаза были все так же устремлены на открытый иллюминатор. В душной каюте слышалось только жужжание мушиных полчищ, круживших над батареей пустых бутылок на рундуке. Я нагнулся, посмотрел на лицо Флинта и громко расхохотался. Он был мертв. То, что мне показалось скрежетом, было его предсмертным хрипом. Стоя с кинжалом в руке, я хохотал, как безумный. Возможно, я и впрямь был не в себе, а, может быть, сказывалась слабость после ранения. Так или иначе, мне было ясно, что я уже никогда не узнаю, как Ник встретил свою кончину в окружении несметных сокровищ.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.